Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Генеральная прокуратура России возбудила более 20 уголовных дел по фактам массовых беспорядков на Манежной площади в минувшую субботу. Владимир Путин проводит очередную прямую линию общения с народом. Петербург вновь оказался совершенно не готов к сильным снегопадам, несмотря на уроки прошлой зимы. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Генеральная прокуратура возбудила 22 уголовных дела по фактам массовых беспорядков на Манежной площади Москвы 11 декабря. При этом прокуратура пока не дала оценку локальным столкновениям в центре столицы, происходившим в среду вечером в разных районах Москвы. В результате этих беспорядков были задержаны несколько сотен человек, 12 пострадавших отправлены в больницы, рассказывает Елена Поляковская.
В связи с уличными акциями в Москве материалы для возбуждения уголовных дел направлены Генпрокуратурой по статьям «Массовые беспорядки» и «Разжигание национальной розни». Кроме того, в Генпрокуратуре заявили о намерении проверить все уголовные дела о преступлениях, совершенных на межнациональной почве. Эксперты считают одной из главных ошибок власти затянувшееся молчание в дни событий. По мнению заместителя директора аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, власть и правоохранительные органы должны были принять более жесткие меры раньше.
Безусловно, власть должна принимать жесткие меры. Жесткие меры должны приниматься в первую очередь к тем, кто устроил погром на Манежной. Потому что именно эти люди, пьянее от собственной безнаказанности, являются главным провоцирующим фактором на сегодняшний день. Собственно, ошибкой властей было, ошибкой милиции было заявление о том, что на Ленинградском проспекте ничего не произошло. У нас, наверное, каждый день Ленинградское шоссе перекрывают. Я надеюсь, что это была ошибка, не профессионализм милиции, а не сознательные действия. Было то, что с Манежной площади, где было много сотрудников правоохранительных органов, которые вполне могли справиться с этой толпой, вся эта толпа была загнана в метрополитен, где никакой милиции фактически не было. Ну что там, патрулирующие, да, эти сержантики, которые вообще ничего не умеют. И фактически московская милиция спровоцировала эти погромы. И безусловной политической ошибкой было то, что президент молчал 3 дня. Жесткие заявления о том, что организаторы и участники массовых беспорядков будут наказаны, должны были быть сделаны 11 вечером, в крайнем случае 12 днем.
Галина Кожевникова считает, что жесткость властных структур вполне может сочетаться и с переговорами. Это касается в первую очередь диаспор и общин, где взрослые вменяемые люди вполне могут повлиять на агрессивных подростков.
Понятно, что кавказскую молодежь тоже землячество не усмирят. Безусловно, государству нужно садиться за стол переговоров и с землячествами тоже. Вот, и успокаивать их. И, безусловно, точно так же нужно отлавливать агрессивную кавказскую молодежь, как отлавливать агрессивную неонацистскую молодежь. Как бы она там ни называлась, фанаты, движение против нелегальной миграции, славянская сила и так далее. Но ни в коем случае власти сейчас нельзя позволять фанатам диктовать свои условия. Это просто политическое поражение власти. Что же касается ситуации, то пока, к сожалению, на мой взгляд, пока сейчас не начнутся репрессии, стычки будут продолжаться.
Действия милиции на улицах Москвы в среду президент Медведев оценил положительно и даже похвалил стражей порядка. Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина согласна с такой оценкой главы государства, однако она считает, что к субботним событиям, которые были вполне прогнозируемы, милиция оказалась не готова.
Ну, если сравнивать 2 события, субботнее и вчерашнее, то вчерашнее для меня наглядно показало, что милиция, если у нее стоит задача предотвратить какие-то массовые беспорядки, вполне может с этой задачей справиться, проводя в какой-то степени профилактическую работу, превентивное задержание. Дальше уже надо будет смотреть и разбираться, насколько адекватны были сами задержания и обоснованы. Но, тем не менее, вчера смогли удержать ситуацию, и она не вылилась в повторение Манежной, но теперь уже на площади Киевского вокзала. Соответственно, события на Манежной площади опять-таки говорят о том, что милиция в целом правоохранительные органы либо недооценили степень угрозы, потому что за несколько дней до этого интернет уже был полон призывами к расправам, либо недооценили, либо не сочли это важным, и практически не были готовы к этим событиям и уже действовали в зависимости от складывающейся на месте ситуации. И отдельные милиционеры, ОМОНовцы, в общем-то, действовали весьма профессионально, хотя при этом у них и не было необходимых спецсредств для такого рода случаев.
По мнению Натальи Таубиной, к главным субботним ошибкам милиции следует отнести и оттеснение агрессивных людей к метро. То, что произошло там, следствие непродуманных действий правоохранителей, считает Таубина.
Думаю, что, наверное, это скорее отсутствие профессионализма, сидящего в голове понимания, что метро – это еще более опасное место для подобного рода столкновений, и там опасности вообще случайно оказавшиеся люди могут быть подвергнуты. Но при этом метро вроде самый легкий способ, куда можно спровадить, что называется, с глаз долой. Поэтому, да, с моей точки зрения, это отсутствие адекватной подготовки и понимания, как наиболее правильно себя вести в подобного рода ситуациях.
Беспорядки в Москве не обошел вниманием в своем интервью газете «Известия» и первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Беспорядки на Манежной площади, по мнению Суркова, возникли из-за введенной внесистемной оппозиции моды на несанкционированные акции. Это ведь как бы и либеральная публика, говорит Сурков, упорно вводит в моду несанкционированные акции, а нацисты и жлобы этой моде следуют. 11-е происходит из 31-го, заключает Сурков. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров считает, что высказывание заместителя главы администрации президента лишний раз доказывает, что власть не понимает опасности происходящего.
А это ровно тот самый случай, который называется «На варе горит шапка». Поскольку именно подведомственные и пестуемые Сурковым отряды молодой этой гопоты наускивались им и проявляли с его благословения, по его наущению, собственно, агрессивность, из которой и выросла агрессивность 11 числа. Я напомню, что те, кто собирались для того, чтобы защитить свое конституционное право, не нападали на других граждан и не призывали кого-то бить, и не делили людей в России на своих и чужих. Будь то лояльность господину Суркову или принадлежность той или иной расе. А вот его, эти самые командос, они этим занимаются систематически. Даже название «наши», оно, собственно, подразумевает наускиваемое деление на наших и не наших. Все начинается с этого. Я напомню, что ровно то же самое мы наблюдали как результат этой идиотской абсолютно государственной программы возбуждения всенародного патриотизма по поводу предстоящей победы на чемпионате мира по футболу. Закончилось это все погромом ровно там же. То есть это те же самые грабли, это именно государство начало, и в том числе руками господина Суркова. Оно неизбежно получает откатную волну, и оно ее получило. Опасность состоит в том, что эта волна может накрыть само государство.
В минувшее воскресенье на Гражданском конституционном форуме было выдвинуто требование отставки первого заместителя главы администрации президента Суркова. Георгий Сатаров говорит, что заявления Владислава Суркова лишь подтверждают необходимость этого требования. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16:15. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин проводит очередную прямую линию с россиянами. Адвокаты Михаила Ходорковского заявляют о нарушении презумпции невиновности и давлении на суд в связи с высказываниями Путина об их подзащитном. В ходе прямого эфира по телевидению сегодня Путин заявил, что вина бывшего главы ЮКОСа доказана судом и, цитата, «вор должен сидеть в тюрьме». В Москве по фактам беспорядков на Манежной площади и в других районах города возбуждены 22 уголовных дела. В городе Ангарск Иркутской области сегодня утром совершено покушение на заместителя мэра города Дмитрия Чернышова. Он перенес операцию и лежит в реанимации. Следствие по делу о прошлогодней аварии на Саяно-Шушенской ГЭС предъявило бывшему директору станции Николаю Неволько обвинение в нарушении правил техники безопасности и охраны труда. На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфире Радио Свободы передача «Время гостей». Ее тема сегодня — украинская дипломатия времен Виктора Януковича. В программе участвует бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, а ведет программу сегодня политический обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Итак, «Время гостей» сегодня в 7 вечера по московскому времени. Сразу после новостей не пропустите. нашей программе на очереди обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. Обзор подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, сегодня, как ожидается, Белый дом опубликует обзор реализации своей стратегии по Афганистану и Пакистану. Что по этому поводу пишет американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Америка не сможет одержать верх в Афганистане до тех пор, пока разношерстные повстанцы из Талибана укрываются в Пакистане, напоминает на страницах Wall Street Journal член редколлегии этой газеты Мэтью Камински. Эта очевидная истина преподносится как откровение в недавней утечке обзора национальной разведки США. Предлагаемое решение ясно – опереться на содействие Пакистана в том, чтобы обрубить связи с экстремистами в районах племенного управления вдоль восточных границ Афганистана и в Южном Белуджистане. При этом предполагается, что Пакистан с удовольствием приструнит экстремистов. Все это из области благих пожеланий, пишет автор статьи и продолжает. Американская материальная мзда, угрозы и обещания способствовали тому, что Пакистан предпринял наступление своих собственных войск на племенные регионы, благодаря чему от талибов были очищены долина Сват и Южный Вазиристан. В сегодняшнем афгано-пакистанском обзоре Белого дома этот прогресс, вероятно, будет отмечен как внешнеполитическое достижение Обамы. Однако в Пакистане не произошло перемен. Повстанцы, убивающие американских военных в Афганистане, продолжают свободно действовать с территории Пакистана. И Обама также должен об этом сказать сегодня. Автор статьи отмечает, что этот год заканчивается безрадостно для американо-пакистанских военных отношений. Американцы все более разочарованы командующим пакистанскими вооруженными силами. Пакистанцы отвечают отказом на просьбу США позволить полеты беспилотников вокруг города Квета. Между тем, Пакистан все более становится похожим на Афганистан, разве что с более развитой экономикой и с ядерными вооружениями. Сейчас Америка вынуждена делать вид, что Пакистан может сопротивляться экстремистам своими силами. Но успешная террористическая атака на США, корни которой будут уходить в Пакистан, может быстро разрушить это представление, пишет Мэтью Камински в газете Wall Street Journal. Андрей.
Алан, а что американские газеты пишут в связи с ожидаемым сегодня в Сенате началом обсуждения договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений?
Газета USA Today в этой связи, Андрей, пишет о том, что Обаме сейчас очень нужно, чтобы эту сделку утвердил Сенат. Отношения оппонентов к этому договору самые разные, от скептического до открыто враждебного. Но критики знают, уничтожить этот договор значит ослабить американское влияние в мире. Эта дилемма встает перед многими республиканцами в момент, когда они приступают к рассмотрению нового договора СНВ между США и Россией. Но с такой же дилеммой столкнулись 4 года назад и демократы, когда речь шла о гораздо более спорной сделке между США и Индией, которая давала Дели доступ к ядерным технологиям, несмотря на отказ индийцев присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия. Если Сенат сейчас отвергнет новый договор СНВ, это усилит позиции российских ястребов, продолжает автор статьи. Труднее будет осуществлять сотрудничество по всему спектру стратегических вопросов, от иранского до афганского, говорится на странице газеты USA Today. Андрей.
Ялан, у нас осталось время, чтобы обсудить еще одну тему, очень важную международную тему. Вчера Совет Безопасности ООН отменил санкции против Ирака, введенные еще при режиме Саддама Хусейна. Есть ли публикации на эту тему в американских газетах сегодня?
Андрей, Нью-Йорк Таймс в этой связи пишет, что США, которые в этом месте председательствуют в Совбезе ООН, способствовали принятию 3 резолюций в отношении Ирака. Первая позволяет Ираку развивать свою мирную атомную программу и импортировать ядерные материалы. Это то, что было запрещено. Вторая резолюция формально прекращает действие программы нефти в обмен на продовольствие. Третья резолюция передает Ираку контроль над большинством ее нефтяных активов, начиная с 1 июля 2011 года. Газета отмечает, что принятие этих резолюций не оказывает существенного влияния на американскую политику. Решение было принято на специальном заседании Совбеза под председательством вице-президента США Джозефа Байдена. Критики считают, что Байден приукрашивает ряд серьезных проблем, стоящих перед Ираком. В частности, такие проблемы с безопасностью в Ираке значительно препятствуют поставкам гуманитарной помощи в эту страну. Об этом говорится в публикации в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин проводит очередную так называемую прямую линию общения с россиянами. Еще до начала эфира Владимиру Путину поступило более 700 тысяч вопросов. Вот это прямое общение продолжается уже более 4 часов, и за ним внимательно следит наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Надо сказать, что Владимир Путин опроверг предположения многих политологов. Он затронул сразу несколько достаточно неприятных для него самого тем. В частности, он сказал о своем отношении ко второму процессу над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. И уже многие юристы сказали, что премьер-министр позволил себе, возможно, не совсем то, что мог себе позволить человек с юридическим образованием.
То обвинение, которое ему предъявляют сейчас, там счет идет уже на сотни миллиардов рублей. Там 900 в одном случае, во втором случае 800 миллиардов рублей. Тоже хищение. Вот если мы посмотрим практику других стран, господин Нердов в США получил за аналогичное преступление, да и деньги примерно такие же, 150 лет лишения свободы. У нас, по-моему, гораздо все либеральнее смотрится. Тем не менее, мы должны исходить из того, что преступление господина Ходорковского в суде доказано.
Ну вот нервные покашливания Владимира Путина очень четко всем показывали, что для него на этот вопрос, который прозвучал по телефону, и звонившая из Сибири жительница представилась Натальей Тимаковой, то есть она тезка пресс-секретаря президента России Дмитрия Медведева. Вот по этому покашленному было ясно, что у Владимира Путина этот вопрос вызывает явную вспышку нервов и так далее, но, тем не менее, вот он на него ответил. Кроме того, Владимир Путин очень горячо говорил о недавнем провале в Соединенных Штатах нелегалов российских, и вот что он сказал.
Что касается предателей, они сами загнутся, уверяю вас, потому что, ну вот представьте себе последний наш случай предательства, когда выдали группу наших нелегалов. Это же офицеры, понимаете, офицеры. Человек предал своих друзей, товарищей по оружию. Это люди, которые положили всю свою жизнь на алтарь Отечества. Что такое выучить язык на уровне родного? Отказаться от родственников, не иметь возможности приехать похоронить близких людей. Вы только вдумайтесь в это. Человек всю свою жизнь отдал на служение Родине. И нашлась какая-то скотина, которая таких людей предает. Как он будет жить с этим всю свою жизнь? Как он будет смотреть в глаза своим детям, свинья?
Ну, в общем, не стеснялся, например, в выражениях, но более толерантно, но достаточно жестко, премьер выразился о инициаторах марша несогласных и тех, кто требует свободы волеизъявления по 31 числам в те месяцы, в которых есть 31 число.
Им нужен не факт проведения мероприятий, им нужен конфликт с властями. Сам по себе факт им не интересен, потому что внимание общества, общественности сразу пропадает к мероприятиям подобного рода. Им нужен конфликт. Поэтому для меня было неудивительно, когда новый мэр разрешил проведение таких мероприятий, они начали свои требования наращивать. Потребовали там еще что-то дополнительно, шествие, увеличение количества, заборы убрать, туда пройтись. Им нужен конфликт.
Ну, очевидно, что вот прямая линия, мы видим, она еще продолжается. Возможно, в ближайшие минуты она закончится. Вот она закончилась. Я вижу, как Эрнест Мяцкевич сейчас пожимает Владимиру Путину руку. И, видимо, это очередной рекорд, Андрей. Это 4 часа 25 минут.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Вы слушаете «Радио Свобода». Предполагаемому убийце известного киргизского журналиста Геннадия Павлюка предъявлены официальные обвинения. Обвиняемый Алдаяр Исманкулов, гражданин Киргизии, бывший сотрудник Государственной службы национальной безопасности. Согласно уголовному праву, его будут судить в Казахстане, так как убийство было совершено на территории этой страны, рассказывает Татьяна Ольховская.
Спустя почти год с момента убийства киргизского журналиста Геннадия Павлюка подозреваемым предъявлены первые официальные обвинения. Одним из двух человек, задержанных по подозрению в убийстве, оказался 34-летний бывший сотрудник Государственной службы национальной безопасности Киргизии Алдаяр Исманкулов. Следователь Департамента внутренних дел казахстанского города Алмата, где и произошло убийство, предъявил Исманкулову обвинение по 6 статьям Уголовного кодекса, в числе которых похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, вымогательство, убийство с особой жестокостью. Представители Генеральной прокуратуры Киргизии эту информацию подтверждают. Телек Мурзакулов, начальник отдела международно-правового сотрудничества, рассказал, что согласно уголовному праву, суд над подозреваемым кыргызстанцем Алдаяром Исманкуловым будет проходить в Казахстане. На территории Киргизии проводилась только часть следственных мероприятий.
Убийство Павлюка было совершено на территории соседней республики, то есть в Казахстане, в Алмате. Действующие лица, фигуранты этого дела, являются гражданами Казахстана, за исключением гражданина Исманкулова. Исманкулов был задержан там, в Алмате. Следствие по этому делу проводится правоохранительными органами Казахстана. Соответственно, уголовное дело после завершения следствия будет передано в суд, который уже примет окончательное решение в отношении виновных лиц. Мы в свое время оказали нашим казахским коллегам содействие проведение некоторых следственных действий на территории Кыргызстана. Казахские коллеги в соответствии с конвенцией о правовой помощи по уголовным делам обращались к нам с запросом провести определенные мероприятия в Бишкеке, в Кыргызстане. Мы эти мероприятия организовали, провели. Собранные материалы передали нашим коллегам.
Сейчас на рассмотрении Генеральной прокуратуры Казахстана находится запрос об экстрадиции Исманкулова, так как он проходит по делу о незаконном владении оружием, расследование которого началось еще в 2006 году. Но, по словам представителей Генпрокуратуры Киргизии, на сегодняшний день определенного ответа от казахской стороны нет. Тот факт, что в числе обвиняемых в убийстве журналиста оказались сотрудники спецслужб, не удивил коллег Геннадия Павлюка и представителей медиаорганизации Киргизии. По словам Аллы Пятибратовой, координатора общественной организации «Ошский ресурсный центр СМИ», это еще раз доказывает, что убийство Павлюка связано с его профессиональной деятельностью.
Журналисты постоянно находятся в зоне риска, и в последнее время очень резко возросло количество нападений на журналистов именно за их профессиональную деятельность. Павлюк погиб так страшно, и мы тоже испытали от этого шок. Я знаю, что он был очень такой отважный журналист во многих планах, потому что он поднимал темы, которые другие журналисты не решают поднимать, которое было достаточно так, могло вызвать и вызывало, я думаю, недовольство в определенных кругах и среди людей в правоохранительных органах, и в государстве, и чиновников разного калибра. Я уверена, что он пострадал именно за свою профессиональную деятельность. Я, конечно, не могу сказать конкретно именно за что.
Геннадий Павлюк скончался 22 декабря 2009 года. За 6 дней до этого журналист был выброшен из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже здания по улице Фурманова в казахском городе Алмата. 51-летний журналист скончался в больнице, не приходя в сознание. В Киргизии его знали под псевдонимом Ибрагим Рустанбек. Он руководил представительством газеты «Аргументы и факты», возглавлял издание «Белый пароход», а затем работал редактором «Комсомольской правды» в Кыргызстане. Через месяц после смерти журналиста в Киргизии учредили премию имени Геннадия Павлюка, которую планируется присуждать за мужество, стойкость в борьбе за права человека, свободу слова и демократию. А в октябре этого года в Бишкеке журналисту Геннадию Павлюку поставили памятник. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16:30. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин провел очередную прямую линию общения с россиянами. Адвокаты Михаила Ходорковского заявляют о нарушении презумпции невиновности и давлении на суд в связи с высказываниями Путина об их подзащитном. Сегодня в ходе общения с россиянами в прямом телеэфире Путин заявил, что вина бывшего главы ЮКОСа доказана судом и вор должен сидеть в тюрьме. В Москве по фактам беспорядков на Манежной площади и в других районах города возбуждены 22 уголовных дела. В городе Ангарск Иркутской области сегодня утром совершено покушение на заместителя мэра города Дмитрия Чернышова. Он перенес операцию и лежит в реанимации. Следствие по делу о прошлогодней аварии на Саяно-Шушенской ГЭС предъявило бывшему директору станции Николаю Неволько обвинение в нарушении правил техники безопасности и охраны труда. Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа прошлого года. Погибли не менее 75 человек. В Афганистане 14 человек убиты и по меньшей мере четверо ранены в результате взрывов в провинции Герат на западе страны. В провинции Гельмент на юге Афганистана в результате авиаудара сил НАТО погибли четверо военнослужащих афганских войск. Сенат США сегодня начинает обсуждение договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Белый дом накануне вновь выразил уверенность, что Сенат ратифицирует договор еще до рождественских каникул. Суд в Лондоне сегодня, как ожидается, рассмотрит апелляцию, поданную страной обвинения на решение освободить основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог в 200 тысяч фунтов. Это была краткая сводка новостей, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода». Можно всегда найти и на сайте «Радио Свобода» в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru, а я приветствую в прямом эфире редактора сайта Юрия Васильева. Юрий расскажет о наиболее интересных событиях на нашем сайте сегодня. Юрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, друзья. Ну, прежде всего, вот буквально недавно появилась полная версия разговора моей коллеги Елены Рыковцевой с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, так что кто-либо не успел послушать в эфире «Радио Свобода», либо просто хочет какие-то моменты возобновить памяти, то, безусловно, в разделе «Стенограмм» внизу сайта программа «Час прессы» под названием «Если клозеты не построить, то негде и мочить-то будет» разговор Елены Рыковцевой с Дмитрием Муратовым. Очень язвительный, очень тонкий, очень иногда строгий, но чаще всего иронический разговор о том, что, собственно говоря, произошло, как Владимир Путин общался в течение 4,5 часов с народом России. Также в ближайшее время появится на сайте «Радио Свобода» интервью с Виктором Шендеровичем, который выдвинул инициативу митинга в Москве, митинга с лозунгом «В корне, противодействующим известным националистическим слоганом России для русских, Москва для москвичей». Виктор Шендерович предлагает собраться на одной из площадей Москвы, на Пушкинской площади, с лозунгом «Москва для всех» в качестве ответа любителям расовой чистоты. Собственно говоря, Виктор Шендерович на сайте «Радио Свобода» в интервью расскажет о том, почему он пришел к такому решению и, собственно говоря, на чью поддержку можно в данном случае рассчитывать. Также я советую обратить внимание на раздел «Право автора», где мой коллега Михаил Шерилев выступил со статьей «Россия без коррупции, произвола и химкинского леса». Михаил Шевелев обратил внимание на то, что за 3 дня до того, как вице-премьер России Сергей Иванов объявил, что дорога Москва-Питер пройдет все-таки через Химкинский лес, Евгения Чирикова, глава защитников Химкинского леса, внезапно оказалась в странной изоляции. Более того, многие из ее сторонников почему-то резко отвернулись от Чириковой и эколога, которые защищали Химкинский лес. Михаил Шевелев излагает свой достаточно нелицеприятный взгляд на обстоятельства того, почему это случилось. Все это на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. В прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес нашего сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». На улицах Петербурга произошли сразу 2 трагедии. Машина спецтранса насмерть задавила 2-летнего ребенка. Под колесами снегоуборочной машины погибла 89-летняя женщина-врач-кардиолог, мать известного историка Льва Лурье, рассказывает Татьяна Вольская.
Девочку родители везли на санках в детский сад, везли по тем самым заваленным снегом улицам, по которым, чертыхаясь, ходят все горожане, не перестающие удивляться, где же та самая хваленая заграничная снегоуборочная техника, на которую, судя по гордым рапортам городского начальства, была потрачена такая уйма денег. Шофер видел эту семью, пропустил ее, а потом услышал крик. Санки соскользнули с сугроба, и ребенок вылетел под колесо. Девочка погибла тут же. Родители в шоковом состоянии отправлены в больницу. А известный врач-кардиолог, 89-летняя Ирина Ефимовна Ганелина, профессор медицинской академии последипломного образования, шла на работу, когда на нее наехала снегоуборочная машина, тоже, видимо, не заметив женщину из-за сугроба. Снег не убирается, гибнут люди. Почему так происходит? Вот что думает по этому поводу председатель одного из жилищных кооперативов Николай Иванов.
Основная причина бедственного положения жилищно коммунального хозяйства, это приватизация этой отрасли. Собственники, которые стали управлять жилищно коммунальным хозяйством, заинтересованы прежде всего получением максимальной прибыли. Это выражается прежде всего в том, что они сокращают количество работников, которое раньше было в этой отрасли. Естественно, и уборка территории, и все остальные работы приходят в недолжное состояние. Мы были вынуждены сами кооперативу значительные деньги платить людям, которые мы нанимали для того, чтобы можно было проходить, убирая территорию, которую мы не должны убирать.
А вы пытались выяснить что-то у коммунальных служб?
Они говорят, что техника работает, но реальных результатов этой работы не видно.
Кстати, в городском комитете по благоустройству и дорожному хозяйству к телефону вообще никто не подходит. Почему после бодрых рапортов губернатора о закупленной технике Петербург во второй раз оказался в снежном плену, говорит депутат законодательного собрания Юрий Карпенко.
Люди разучились работать у нас. Есть чиновники, инженера, люди, которые рассчитывают, что да, нам этой техники хватит. Да, эта техника, она должна работать. Почему она не работает? Да, она есть, но ее не хватает просто везде. Нужно оплачивать двухсменную работу дворников, а их оплачивать только деньги одна смена. Это целый комплекс причин.
Положение катастрофическое, говорит правозащитница Наталья Евдокимова.
Это при том, что я посмотрела, в бюджете следующего года только на праздники выделено более 1 000 000 000 000 рублей. А почему не найти денег на уборку улиц? Возмущает все до предела, когда люди начинают гибнуть из-за того, что не могут расчистить снег.
Самой Наталье Евдокимовой страшно, что ее собственный балкон оборвется вниз вместе с гигантскими сосульками. А многим мамам с грудными детьми сегодня вообще физически невозможно доехать по улицам, заваленным снегом и глыбами льда даже до поликлиники. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Беспорядки, произошедшие накануне в Москве, стали темой сегодняшнего обзора российских интернет-изданий «Благосферы». Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Новые волнения в Москве на этнической почве нашли отражение в твиттере президента России Дмитрия Медведева.
«Милиция вчера в Москве действовала профессионально. Ей нужно отдохнуть. Отдыхайте и вы. Спокойной ночи. Собираю сегодня руководителей силовых структур и губернаторов по вопросу поддержания правопорядка. Все должны работать на своих местах».
На страницах интернет-издания «Ежедневный журнал» Антон Орех так комментирует произошедшие в Москве беспорядки и реакцию на них властей.
Что означает «все под контролем»? Это не значит ничего. Стихию не проконтролируешь. Они назначают друг другу встречи на Манежной или у Киевского вокзала, и весь город знает, что в такой-то день, в такое-то время будет побоище. Город переходит на осадное положение. Магазины не работают, метро закрывают, улицы перекрывают, тысячи ОМОНовцев, автобусы, собаки. Но они все равно собираются, идут, скандируют, бьют друг друга. Это очень трудно остановить, даже несмотря на то, что время и место названы заранее, за несколько дней. Но скоро они перестанут называть время и место. Они начнут ловить друг друга без предупреждения, в любом месте, в любое время. И что будет тогда? Милиция так и будет бегать за подростками по эскалаторам? Так и будет хватать всех подряд? Закрывать магазины и станции метро, дежурить на перронах? А мы будем бояться в это метро входить и вообще появляться в людных местах? Бояться кавказцев и одновременно братьев славян? Мы как-то не думали, что окажемся на военном положении в прифронтовом городе.
Редакционная статья интернет-издания «Газета.ру» озаглавлена «Злоба над городом».
«Российские народы демонстрируют ненависть друг к другу. Власть безмолвствует. День объявленных межэтнических противостояний, митингов и контрмитингов в Москве прошел без серьезной крови. Бывают такие поводы для радости, от которых очень грустно. Масштабные усилия органов безопасности, сотни ОМОНовцев в оцеплении на площади Киевского вокзала, на Смоленской, стянутые внутренние войска, перекрытие Красной площади, может статься, предотвратили масштабные беспорядки и резню, при том, что информации о местах повышенного напряжения у органов было предостаточно. Но ощущения, что Москве и всей России удалось избежать большой беды, нет и не может быть. Ничего не закончилось. Ожидание погромов и нападений во дворах и подворотнях, в метро и на остановках общественного транспорта с этих дней стало частью быта в столице, и нет никаких оснований считать, что это не так в других городах. И совершенно непонятно, как это прекратить. Это не война, и здесь не может быть генерального сражения с последующей капитуляцией поверженного противника. Это не политический процесс, в котором конкретные партии или лидеры побеждают, соблюдая всеми признаваемые правила игры. Это вообще не игра. Это состояние, в которое общество вошло, как кажется, прочно и надолго. Из такого состояния можно, конечно, извлекать конъюнктурные дивиденды, и многие, причем по разные стороны баррикад, связывают происходящее с избирательным циклом. Но рассчитывать, что вот дивиденды будут извлечены и ситуация нормализуется, трудно. Ведь нет готового рецепта, способного привести стороны к диалогу. Нет третьего, который был бы признаваемым всеми арбитром. Странная история. Вроде бы есть следствие и прокуратура. Суд, законы, которыми они руководствуются, охраняя общественный порядок, а им никто не верит, и порядок исчезает на глазах.
Писатель Виктор Шендерович в своем ЖЖ призвал провести в центре российской столицы митинг «Москва для всех».
Я не был в ЖЖ больше полугода и не предполагал сюда возвращаться. Но то, что произошло и продолжает происходить на московских улицах, заставляет бить во все немногие колокола, которые есть в нашем распоряжении. Да, подъем этнической преступности, но разве только этнической? Не будем валять дурака, не будем делать вид, что мы не понимаем, что происходит в эти дни. Пока они под свои пещерные лозунги и похабные речевки собирают на площадях тысячи людей, а мы поодиночке ужасаемся этому на своих фейсбуках, они будут все громче говорить от имени народа, втягивая в свою норму новые массы. И все увереннее действовать от имени народа, окончательно опуская страну в такую кровавую грязь, из которой уже не подняться. На лживое и занятое только самосохранением правительство надежды нет. Речь сейчас не о нем. К сожалению, мало надежды и на оппозицию. Но без меня народ не полный, и эти слова Андрея Платонова сегодня должен сказать себе каждый. В России есть и мы, миллионы отдельных нормальных людей, произошедших от нормальных пап и мам, которые в детстве давали нам читать правильные книги. Мы, считающие ксенофобию неприличной, а нацизм преступным. Мы, не желающие отдавать страну недоумкам, расписывающим стены свастикой и кидающим свои зиги в двух шагах от вечного огня. Иногда надо отставить чашечку кофе и скорректировать план на выходной, чтобы остаток жизни не прожить в полном и классически коричневом дерьме под властью демагогов и тупиц, решивших рассортировать людей по цвету кожи и форме черепа. Я зову всех, кто не хочет жить в такой России, на человеческий митинг «Москва для всех».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Валентин Барышников. В Москве 16 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу. Адвокаты Михаила Ходорковского заявляют о нарушении презумпции невиновности и давлении на суд в связи с высказываниями премьер-министра Владимира Путина об их подзащитном. Сегодня в ходе общения с россиянами в прямом эфире Путин заявил, что вина бывшего главы ЮКОСа доказана судом. В Москве по фактам беспорядков на Манежной площади и в других районах города возбуждены 22 уголовных дела. В городе Ангарск Иркутской области совершено покушение на заместителя мэра города Дмитрия Чернышова. Он в реанимации. Следствие по делу о прошлогодней аварии на Саяно-Шушенской ГЭС предъявило бывшему директору станции Николаю Неволько обвинение в нарушении правил техники безопасности и охраны труда. Катастрофа произошла 17 августа прошлого года. Погибли 75 человек. В Афганистане 14 человек погибли и по меньшей мере четверо получили ранения в результате взрыва в провинции Герат на западе страны. В провинции Гельмент на юге Афганистана в результате авиаудара сил НАТО погибли четверо военнослужащих афганских войск. Сенат США сегодня начинает обсуждение договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ. Белый дом накануне вновь выразил уверенность, что Сенат ратифицирует договор еще до рождественских каникул. Вы слушаете программу «Время свободы». В Брюсселе сегодня открылось очередное заседание Европейского совета, которое объединяет глав государств и правительств 27 стран Европейского союза. Главный вопрос саммита, который уже успели назвать долговым, это создание специального механизма предотвращения в будущем долговых кризисов в Европе, подобных недавнему греческому. Об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы его подготовил Сергей Синицкий.
Новый механизм, уже постоянно действующий, призван прийти на смену нынешнему, в рамках которого в Европе и был учрежден в мае антикризисный фонд на 750 миллиардов евро, как экстренный и временный. Срок его действия истекает в 2013 году. Для легализации самого появления в Европейском Союзе уже постоянного механизма предотвращения кризисов планируется внести специальное дополнение в одну из статей действующего Лиссабонского договора. В нем и говорится о создании механизма финансовой стабильности, а также о том, что финансовая помощь в его рамках может предоставляться стране лишь на заранее согласованных жестких условиях. Всего две фразы. Такая лаконичность формулировки и отсутствие в ней деталей по замыслам позволят избежать необходимости проведения референдумов в странах Евросоюза по этому поводу и таким образом ускорят формальный процесс принятия поправок. Сама схема будущего механизма финансовой стабильности уже одобрена министрами финансов стран Евросоюза. Она предполагает, например, частичный перенос ответственности по долгам той или иной страны, выраженным в ее гособлигациях, на самих держателей этих долгов, то есть на банки и финансовые компании. Из Мюнхена главный экономист банка Unicredit Александр Кох.
Пока не ясно, как все в итоге будет выглядеть, но в принципе речь идет о формировании правовой основы для решения проблем в случае неплатежеспособности одной из стран Евросоюза по своим долгам, а также о возможности привлечения к этому процессу частных инвесторов. И еще о том, чтобы бремя выплаты долгов ни в коем случае не перекладывалось полностью на налогоплательщиков.
Однако некоторые эксперты, как и руководитель Европейского центрального банка, кстати, еще месяц назад, предупреждали, что создание нового механизма может привести в будущем лишь к удорожанию новых заимствований для стран Европы с более слабыми финансовыми системами. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Я это мнение не разделяю. Наоборот, новый механизм заключает в себе некий дисциплинирующий фактор. Раз он поможет привлечь на долговой рынок еще больше частных инвесторов, банков, финансовых или страховых компаний, то они сами будут заинтересованы в том, чтобы следить за текущей платежеспособностью заемщиков. И если вдруг финансовая политика той или иной страны Европы перестанет их устраивать, они постараются избавиться от ее гособлигаций как можно скорее.
Перенос части ответственности по долгам проблемных стран на банки и другие финансовые компании предполагается осуществить за счет того, что для реструктуризации в случае необходимости долга той или иной страны будет достаточно согласия лишь большинства ее кредиторов, а не всех, как сейчас. По планам это может быть 70 или 80% от всех кредиторов, а остальным придется их решению подчиниться. Но сама страна будет обязана договориться сначала о такой реструктуризации с кредиторами, и лишь после этого она сможет обращаться в Европейский Союз за финансовой помощью. Александр Кох, банк Unicredit.
Самое большое преимущество этого механизма заключается в том, что инвесторы, то есть покупатели гособлигаций, будут знать, на что они могут, а на что не могут рассчитывать. Каковы их шансы? Но, безусловно, уже в среднесрочной перспективе без нового механизма предотвращения долговых кризисов нам просто не обойтись.
Другая составляющая будущего механизма финансовой стабильности еврозоны – обусловленность получения той или иной страной в случае необходимости финансовой помощи Евросоюза представлением сначала детального плана жестких мер будущей экономии бюджета, как это было сделано в нынешнем году в отношении сначала Греции, а потом Ирландии. Александр Кох.
В будущем, как можно предположить, если та или иная европейская страна, оказавшись в трудной финансовой ситуации, не будет принимать сама решительных мер для выхода из нее, а в худшем случае даже обманывать партнеров, скрывая истинное положение вещей, то ее вообще могут лишить помощи. Так уже не раз поступал, например, Международный валютный фонд. Естественно, это грозит стране глубокой экономической рецессией. Но, с другой стороны, прибегнуть к финансовым финансовой помощи Евросоюза тоже не лучшая перспектива. Стране предстоят не просто болезненные реформы, но и неизбежный контроль со стороны за ее финансовой политикой, а также необходимость выплачивать высокий процент за полученные кредиты. Поэтому можно предположить, что страны все же будут стараться избегать такой ситуации. А если по каким-то причинам финансовый кризис в некой стране все же случится, она сделает все, чтобы стабилизировать свои финансы собственными силами.
Открывшийся сегодня в Брюсселе долговой, как его уже назвали, саммит Европейского Союза завершится в пятницу, 17 декабря. Эксперты полагают, что лидеры стран Евросоюза вряд ли будут обсуждать детали будущего механизма финансовой стабильности в Европе, но от саммита и ждут в первую очередь хотя бы одобрение дополнения к Лиссабонскому договору, тех самых, всего из двух фраз. Если так, то уже к марту будущего года эти поправки могут быть одобрены правительствами всех 27 стран Евросоюза, затем полтора года уйдут на их ратификацию парламентами, и тогда, с января 2013 года, эти поправки могут вступить в силу.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Сининский. Завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение». Традицию прямого общения с народом посредством государственных теле- и радиоканалов Владимир Путин завел еще будучи на посту президента. Эти прямые линии стали личным пиар-проектом Путина, который заинтересован в сохранении влиятельности лидера и лидерства во власти. Об этом говорят аналитики и социологические опросы. Тему продолжит ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По мнению подавляющего большинства, то есть 84% опрошенных, Владимир Путин, уже не являясь президентом, продолжает оказывать значительное влияние на политическую жизнь страны. Еще 11% говорят о некотором, не столь существенном его влиянии, но об отсутствии такового заявляют только 2% россиян. Причем в течение последних лет такое соотношение мнений остается стабильным. Что все это значит? Слово директору Левада-центра Льву Гудкову.
Отношение к тандему, к первым лицам, оно сохраняется вполне положительно, здесь особых изменений никаких нет. Но, несмотря на общую оценку их деятельности, все-таки большинство считает, что Медведев играет вторую роль и продолжает политику, намеченную Путиным. Путин задает тон в такого рода коллективных мнениях, а Медведев скорее выполняет то, что намечено Путиным.
Получается, что у людей есть определенное мнение по поводу того, кто управляет Россией в конечном счете. А какие чувства вызывает у них эта ситуация? Можно сделать такой вывод по данным вашего центра?
Ну, можно, конечно. Тут довольно сложная ситуация. На первый взгляд мы получаем, конечно, очень высокие цифры одобрения и поддержки их деятельности. Но и более внимательный анализ показывает, что за этим стоит очень высокая степень такого равнодушия и отчуждения от политики. В целом, можно сказать, что сильные выражения поддержки и одобрения высказывают от нескольких процентов до 20%, от 4 до 20%, в зависимости от формулировки. А остальные говорят, что они относятся в целом позитивно, но поскольку не с чем сравнивать, и ситуация безальтернативная. В основном, такое вот индифферентно-положительное отношение при отсутствии негативных оценок и сопротивления.
Насколько я понимаю, равнодушие – это вообще основной фон, на котором воспринимается все происходящее в стране, ну, за исключением, может быть, каких-то крупных терактов.
Совершенно точно. Это вот искусственное, образованное, наученное равнодушие. Нельзя сказать, что россиян не интересует то, что происходит в стране, но они не могут повлиять на вот происходящее, на принимаемые решения. И отсюда возникает вот это состояние безучастности, отчуждения от политики, незаинтересованности. духовности и, ну, как бы, некоторой театральности происходящего. Они смотрят на действия тандема со стороны и оценивают как таких первых актеров на сцене. Никакого сильного включения в то, что происходит, то, что стоит за действиями и премьера, и президента, нет. Поэтому это вот то, что Юрий Александрович Левадный называл зрительским отношением к политике.
А каковы основные претензии граждан к деятельности президента и премьера?
На первом месте это экономические причины. То, что правительство не может справиться с ростом цен, падением доходов населения. И претензии касаются еще также слабости социальной политики. Хотя она декларируется, но, в общем, реализована она в полном мере быть не может, так считают россияне. Поэтому, скорее, здесь недовольство вот социальной защитой населения, качеством социального обеспечения. Неудовлетворенность остается достаточно высокой.
Это претензии к правительству, а к президенту?
Примерно те же самые. Президент в данном случае слабо отделяется от правительства. И вообще основная масса россиян не очень понимает, в чем различие функций между премьером и президентом.
Это был Лев Гудков, директор Левада-центра. Подавляющее большинство россиян, более 70%, по данным социологов, уверены, что в ближайшее время два первых лица российского государства будут действовать согласованно и разногласий между ними не возникнет. О возможности конфликтов между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым говорят лишь 15% опрошенных.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде. И рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы подробно поговорим о ситуации в Кабардино-Балкарии, где вчера был убит муфтий республики Арсен Пшихачев, а сейчас объявлены в розыск двое жителей Нальчика, которые подозреваются в причастности к этому убийству. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что убийство связано с профессиональной деятельностью муфтия, который открыто противостоял экстремизму. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас очень серьезно встревожила информация, которая была...
Слов нет. После такого хамства можно на что-то надеяться.
Вся площадь была оцеплена. Энергично обыскивали.
Произошло террористическое нападение в городе Чак.
Целыми городами люди будут голосовать досрочно. Принуждение к участию в выборах...
Свободный
может...
информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.